Он находится в комнате Леонара Ляшома, которая опечатана. Я хочу знать, почему он там? Как? Да. Возможно, по весьма простой причине, но я хотел бы ее знать. Второй вопрос. Сколько простыней имеется в доме? Ну да, прошу меня извинить, это весьма прозаично, вы правы. Еще минутку. Спросите, все ли простыни помечены буквой «П». Или же узнаете, кто пользовался теми, на которых вышита эта метка. Сколько у них помеченных простыней? Сколько без меток? Или же с другой меткой? Что? Да, это все. Или еще один вопрос. Я предвижу, что вы попытаетесь снова укрыться за профессиональной тайной. С каких пор вы являетесь адвокатом Ляшомов? На том конце провода воцарилось молчание. Мэтр Радель колебался. Накануне Мегре был удивлен, встретив такого молодого, никому неизвестного адвоката в доме, где он ожидал увидеть опытного судейского. «Как вы сказали, всего неделю. Могу ли я вас, наконец, спросить, чьим именно адвокатом вы являетесь? Кто-то же неделю назад вас пригласил или приехал к вам лично?» Он выслушал ответ, пожал плечами и, когда голос, наконец, умолк, повесил трубку. Как он и предполагал, Радель отказался ответить на этот вопрос. Мегре протянул руку за одной из своих трубок, когда зазвонил телефон. Это был следователь Анжело, появившийся в своем кабинете гораздо раньше 9 часов. «Комиссар Мегре?» «Да, господин следователь». «Вы нашли мои телефонограммы?» «Конечно. Я прочел их с большим вниманием». «Мне бы хотелось вас видеть как можно скорее». «Я знаю. Жду только телефонного звонка. Надеюсь, через несколько минут мне позвонят, и тогда я сразу приду к вам».
Он действительно ждал, ничего не делая, стоял у окна и курил трубку. Звонок раздался через несколько минут. Радель быстро справился.
«Я сначала осведомился о гаечном ключе. Старая Катрина о нем ясно помнит. Около 2 недель назад Леонар Ляшом почувствовал у себя в комнате запах газа. Теперь газом пользуются только на кухне, но в прежние времена все комнаты освещались газом, и аппаратура осталась. Газопроводы закрепили болтами, поэтому Леонар принес из мастерской гаечный ключ. Он просто забыл отнести его обратно, и с тех пор ключ валялся в углу его комнаты».
«А простыни?»
«Я не мог выяснить абсолютно точное число, так как часть их находится в стирке. Простыни помечены разными метками. Самые старые, очень изношенные, помечены инициалами НФ и существуют со свадьбы стариков. В то время женщина, выходя замуж, приносила в дом такое количество постельного белья, чтобы его хватило на всю жизнь. Они сделаны из плотного голландского полотна, и их осталось всего несколько штук. Имеются также простыни с меткой МЛ, принадлежавшие покойной жене Леонара. Мне сказали, что их 2 дюжины. Одна из этих простыней сожжена утюгом. 12 почти новых хлопчатобумажных простыней без меток. И, наконец, 2 дюжины простыней, принадлежащих Палет Ляшом».
«Они помечены буквой «П».»
«Да».
«И я полагаю, что обычно ими пользуется она одна».
«Я не мог себе позволить настаивать на таких деталях. Мне только сказали, что это ее личные простыни».
«Благодарю вас».
«Разрешите вас спросить?»
«Нет, мэтр. Я еще ничего не знаю. Извините».
Не взяв с собой никаких бумаг, он открыл дверь в комнату инспекторов, куда только что пришел Люка.
«Если меня будут спрашивать, скажите, что я у следователя».
У него был ключ от застекленной двери, которая соединяла управление сыскной полиции с дворцом правосудия, и которую стали тщательно запирать с тех пор, как один арестованный воспользовался этой дверью для побега. Как всегда, он увидел много знакомых лиц среди посетителей, ожидавших на скамейках. Некоторые из них сидели между 2 жандармами. Так он увидел канонника, приведенного на допрос к следователю. Он молча показал Мегре свои наручники, пожав плечами, как бы говоря, «Вот как они здесь со мной обращаются». Действительно, это был совершенно иной мир, в котором царил запах бумаг и чиновничество. Комиссар постучался в дверь кабинета Анжело и, войдя, увидел молодого следователя, сидящего за столом, тщательно выбритого и распространяющего вокруг себя легкий аромат лаванды. Его секретарь, находившийся здесь же, вряд ли был намного старше.
«Садитесь, господин комиссар. Я вчера был весьма удивлен тем, что всю вторую половину дня и вечером не имел от вас никаких сведений. Должен ли я из этого заключить, что вы ничего еще не нашли, что вы не сделали никаких открытий, способных заинтересовать меня?»
Секретарь сидел с карандашом в руке, с видом человека, приготовившегося вести протокол, но, к счастью, ничего не записывал.
Вы заезжали еще раз на набережную Делягар?
Лично я? Нет.
Следовательно, вы больше не видели ни одного из членов семьи или служащих?
Нет.
Я полагаю, однако, что вы и ваши сотрудники все же занимались этим делом. Я со своей стороны много размышлял о нем и признаюсь, что несмотря на незначительность этой кражи, я склоняюсь к гипотезе ограбления.
Мегре молчал, вспоминая сегодняшний сон, столь непохожий на действительность. Имело ли смысл трудиться и доказывать, пытаться объяснить этому чиновнику, что... Он ждал конкретных вопросов.
«Что вы об этом думаете?» – наконец спросил следователь.
«О чем? Об ограблении?»
«Да».
«Я разыскал для вас некоторые данные. Знаете ли вы, сколько за 10 лет произошло в Париже ночных ограблений в квартирах или особняках, в то время как хозяева были дома?»
Следователь удивленно взглянул на него, явно заинтересованный.
32,
продолжал Мегре ровным голосом.
«Получается немного более 3 ограблений в год. К тому же, дюжину из них надо отнести за счет одного, своего рода артиста или маньяка, арестованного нами 3 года тому назад. Он до сих пор сидит в тюрьме. Парень 25 лет, который жил у своей сестры, не имея ни друзей, ни любовницы. Им владела только одна страсть – совершать самые дерзкие и трудные ограбления, как, например, забраться в комнату спящей пары и, не разбудив их, похитить драгоценности. Конечно, он не был вооружен».
«Почему вы сказали «конечно»?»
«Потому что профессиональные квартирные воры никогда не бывают вооружены. Они на собственном опыте изучили уголовный кодекс и не хотят рисковать.
И несмотря на это, почти каждую неделю...»
«Почти каждую неделю читаешь в газетах, что была убита какая-то старуха, владелица табачной или галантерейной ловчонки, а то и хозяин бакалейного магазина в предместьях или в городе. В действительности же причиной этого является не ограбление. Авторами подобных преступлений бывают молодые проходимцы, умственно недоразвитые, подчас даже слабоумные. Я хотел также установить, сколько за 10 лет произошло настоящих ограблений с убийством. Всего 3, господин следователь. Одно при помощи гаечного ключа, который находился у грабителя в кармане. Второе – кочергой, которую грабитель схватил, когда его пытались задержать. Наконец, третье – огнестрельным оружием, оставшимся со времен войны. Он повторил. Одно, единственное. И это был не автоматический пистолет калибра 6,35. Я не верю, чтобы во всем Париже можно было найти профессионального вора или проходимца, способного использовать один из тех револьверов, которые порядочные люди хранят в ящиках своего ночного столика, а ревнивые женщины носят в сумках.
Если я вас правильно понял, вы не принимаете версию ограбления?
Нет. Даже, например, кем-нибудь из персонала или бывшим работником фабрики? Один из бельгийцев, хозяин баржи, которого мои ребята опросили, видел в тот вечер, как со стороны двора неизвестный, взобравшийся на лестницу, разбивал бутылочное стекло, вмазанное в край стены.
Вечером или после 2 часов ночи?
Вечером около 10 часов.
Иначе говоря, за 4 часа до преступления?
Да, за 4 часа до преступления.
Если это действительно так, то каковы ваши выводы?
Пока нет никаких. Вы же просили меня проинформировать вас.
Вы сделали еще какие-нибудь открытия?
У Палет Ляшом есть любовник.
Она сама вам сказала? Я понял, что вы...
Я ее не видел. Она мне ничего не говорила. Ее заловка невольно навела меня на след.
Какая заловка?
Вероника Ляшом.
Где вы ее разыскали?
У нее дома, на улице Франсуа. Она работает барменшей в ночном кабаре «Амазонка» на улице Марбеф. Ее любовник, за которого она собиралась выйти в ближайшее время замуж, является также любовником Палет.
Он в этом сознался?
Да.
Что он за человек?
Один из тех типов, которых в таком количестве встречаешь в окрестностях Елисейских полей. Рекламный агент по профессии. Весь в долгах. Вначале он собирался жениться на Веронике, у которой собственная квартира, плюс некоторые сбережения. Когда он услышал рассказ о заловке и ее миллионах, он познакомился с ней, стал ее любовником. Еще позавчера вечером они обедали вместе, а затем он отвез ее в квартиру на острове Сан-Луи, которую ему для этой цели предоставил один из его английских друзей.
Мегре нарочно, с насмешливым удовлетворением, беспорядочно нагромождал все эти факты, которые следователь мысленно пытался привести в порядок.